Мирон. Яичница аппетитно шкварчала на сковородке под ловкими руками Полины, распространяя аромат по всей кухне. Полина старательно двигала лопаткой, стараясь распределить полупрозрачный белок по раскаленной поверхности. Отец терпеть не мог слизь из непрожаренных яиц. Тем вечером он все-таки позвонил ей и сделал вид, что ничего не случилось, и коллекторы к ним домой не являлись.
«Я продуктов купил».
Голос Григория звучал трезво и почти виновато.
«Приходи».
Полина сжалилась и, закрыв подсобку, в которой почти обжилась, пришла домой разгребать завалы грязной посуды и бутылок в раковине. Ей страшно хотелось принять душ и постирать вещи. Ванной в школе, увы, не было. Григорий набросился на еду. Одетый в синие тренировочные штаны с белыми полосками по бокам, майку-алкоголичку и стоптанные домашние тапки, он сгорбился над столом и с набитым ртом начал обычный допрос.
«Где была? Чё дома не ночевала? Как дела в школе?»
Полину не могла обмануть эта беззлобная интонация, которая через минуту обычно превращалась в крик.
«Готовилась к битве школ. Ночевала у подруги».
Битву школ. В Москву, значит, собралась? Обо мне подумала?»
Полина протиснулась к дверям кухни, пытаясь ретироваться до того, как отец набросится с оплеухами.
«Пап, я не пройду, не переживай. Там конкурс сумасшедший. Это просто так, для себя».
Он смотрел на нее слишком внимательно.
«Врёшь, сучка. Хахали себе там завела. Вся в лютку. Мать твоя такая шмара была. Ты, небось, уже и не целка даже».
Полина опрометью кинулась в ванную, понимая, что разговор ничем хорошим не кончится. Она закрылась на щеколду, выкрутила краны до упора и стала ждать, прислушиваясь к происходящему снаружи. Отец не пошел за ней, а спокойно доел яичницу, вытер руки кухонным полотенцем и начал смотреть новости в очках. Спустя час вымытая и причёсанная Полина бесшумно проскользнула из ванной в свою комнату. Она не стала даже включать свет. В темноте нащупала в шкафу белье, натянула на себя и юркнула под одеяло. Она почти провалилась в сон, когда дверь комнаты медленно открылась. На пороге, опираясь на косяк, стоял отец. Полина сонно заморгала и приподнялась, откинув одеяло. Тонкие ноги белели в темноте. Григорий бросился на нее, как бросаются дикие звери, с утробным рычанием. Полина пыталась кричать, но он сразу зажал ей рот и нос.
«Тихо! Лежать, сказал! Шваль порченная!»
Отец несколько раз ударил ее по лицу, и она затряслась от глухих рыданий. Он разорвал на ней трусы одним движением.
«Сейчас всю дурь из себя вытрясу. Никогда в жизни больше ебаться не захочешь. У подруги она ночевала. Как же? Видел я тебя, у коллектора шлялась. Днями там крутилась, сучка. Чё, к хахалю бегала? К наркоману какому или бомжу? Я давно за тобой слежу. Все видел. Людкино племя, как пить дать шлюха. Не ори, учить ща тебя буду».
Она не могла даже кричать, просто застыла, постепенно выходя из тела и замирая где-то под потолком, возле люстры, глядя с высоты на кровать, туда, где над распятым тощим телом юной блондинки ритмично покачивался мужик в спущенных спортивных штанах. Нет, это не мог быть ее отец.
Черный человек, забери меня!» — взмолилась Полина, зная, что это бесполезно.
Голос у нее больше не было, как и тело. Да и ее самой, кажется, больше не было.
«Два шага, еще три, теперь налево. Пожарный выход. Дальше карточка. Где карточка? Вот она».
Полина схватилась за ручку двери пожарного выхода, через который, минуя камеры, каждый день проникала в школьную подсобку.
«Никому не говори, ладно? Ходи мимо камер, через пожарный, а то я потом замучаюсь объяснять, почему у нас в школе живет ученица»,
— сказала ей Карпова, когда передавала карт-ключ. Заплаканный взгляд Полины наткнулся на объявление, которое висело на двери.
22 октября, 10:00. Открытый урок «Мир мегаполиса». Лучшие ученики школы для одаренных подростков города Москва поделятся образовательным опытом.
В любой другой день она с радостью пошла бы на такой урок и тянула бы руку, и задавала вопросы обо всем, чего ей хотелось так сильно и давно. Но сегодня ночью Полина исчезла. Осталось только разорванное на части полуживое существо, которое приложило карточку к двери и упало на пол подсобки. Дверь послушно пискнула и закрылась. Она вытащила из рюкзака наушники, натянула на уши, включила нейророк погромче и провалилась в тяжелый сон. И уже не услышала, как в 11:30 утра 22 октября в школе номер 5 города Троицкая-Н прогремел взрыв.
«Третий, позицию доложите. Пострадавший у нас, состояние критическое». «Третий, как слышите, пострадавший у нас, говорю, рядом с эвакуационным». «Знаю». «Да как я ее тебе ликвидирую? Живая же, блин». «Ну не знаю, как так получилось. Камеры Вадик проверял перед стартом, все чисто было. Видимо, пряталась где-то. Дуй сюда быстрей».
Она на одно мгновение открыла глаза. Дым, крики, осколки стекла. Она лежит на них, все тело как сплошная открытая рана, запекшаяся и страшная. Голоса нет, ничего не разобрать. Ее положили на носилки, и она снова провалилась в темноту. Открывать глаза под бинтами было бессмысленно. Она долго не могла привыкнуть к этому полусвету, духоте и непрекращающейся боли, сквозь которую теперь ощущала мир. Рядом ходили люди. Они открывали двери, гремели тележками с медицинскими инструментами. Иногда спрашивали, как она себя чувствует, но она не отвечала и даже головой ворочить не могла, только беззвучно и бесслезно плакала под слоями повязок. Один голос звучал чаще остальных, и потому она его запомнила. «Мирон Углов», — представился голос, когда она впервые вышла из небытия искусственной комы. Он вложил в ее обожженную руку что-то мягкое и прохладное. Это был очищенный мандарин. Запах одуряющий, кисло-сладкий, терпкий. Она попыталась отломать дольку, но пальцы ее не слушались.
«Я понял».
Невидимый Углов взял мандарин и начал осторожно кормить ее. Она послушно вытягивала голову и глотала дольки, как птенец, а потом снова расплакалась.
«Ну-ну, тише, тише, все кончилось. Вот ты дура. Ну куда ж ты полезла? На кого ты полезла, девочка? Признательную писать будем?»
Она только беззвучно замотала головой и по новой залилась слезами.
«Да знаю я, все знаю. Ты Максимова, на тебя уже трое человек из радикальных консерваторов показания дали. Твои ж подельники, основные подозреваемые по теракту».
Голоса не было. Полина напрочь сорвала горло, когда пыталась докричаться хоть до кого-нибудь, сгорая заживо. Хорошо, что Мирон это понял. Он приподнял повязку с ее глаз и сунул Полине в руки гибкий планшет. Она развернула его и замерла. Белый экран с мигающим курсором.
«Пиши, пиши», — милостиво разрешил Мирон. «Не можешь говорить, пиши. Где была в ночь с 21 на 22? Почему не вышла со всеми во время эвакуации заложников? Как оказалась в подсобке, прямо рядом с местом взрыва? Все пиши. Разбираться будем, что ты за птица».
И она стала писать, превозмогая боль. Электронная бумага все стерпит. И набрала почти 2 абзаца, пока пальцы не перестали слушаться. И она не опустилась в изнеможении на измазанной свежей сукровицей подушке. Мирон вынул планшет из ее рук. Его лицо вытягивалось и мрачнело по мере того, как он читал написанное. Потом он отдал быстрый приказ часам. Через минуту в палату-одиночку сунул голову доктор.
«Вызывали? Гинекологу ее,
хмуро бросил Углов.
«Так не транспортабельный же».
«Так сюда его давайте! Что непонятного?»
Доктор и след простыл. Мирон нервно заходил по палате.
«Значит так, если врешь, засажу по полной. Если нет, своими руками этого мудака удавлю. Дочка у меня твоего возраста. А педофилов этих, да их сжечь надо каленым железом. Яйца им отрывать, поняла?»
Полина часто закивала и сжалась в углу кровати. Через 2 часа Углов вернулся в палату Полины с огромным пакетом мандаринов. Ему сообщили результаты экспертизы.
«Ешь, ешь, девочка. Что ж мне с тобой делать? Ты в такой переплет попала. Врагу не пожелаешь».
Он в тоске и смятении набирал то одного начальника, то другого, но везде слышал длинные гудки.
«Что ж ты с радикальными консерваторами-то путалась, а? И отец твой, конченное животное, даже не ищет тебя, боится, видать, ответственности. Но ничего, мы на него управо найдем. А ты давай ешь, спи, сил набирайся, все как надо сделаем. Не пойдешь по статье, алиби теперь есть у тебя. Но как же так-то?»
Тут ему, наконец, ответил на звонок какой-то чин постарше, и Мирон вышел в коридор поговорить.
«Здравия желаю, Углов!»
Наушник что-то прокричал, так что Мирон аж вынул его из уха.
«Но как? Она же живая!»
произнес он очень тихо, прикрыв ладонью рот и оглянувшись. В коридоре, по счастью, никого не было. Наушник заорал громче.
«Ее только из реанимации перевели 2 дня назад. Она не террористка ни разу. Девочка просто. Я готов о ней поза... Как все организаторы уничтожены при захвате здания? Уже и новость дали. А радикальные консерваторы? Ну да, я лично их допрашивал. Ну, мутная история. Короче, они просто дети, эвакуировались вместе со всеми. Она одна внутри осталась, девочка эта. Ну да, могла что-то видеть из того, что ей не положено. Но не знаю я, она не говорит. Ну вот так, от шок, видимо. Так что мне с ней делать?»
Наушник не отставал.
«Я понял», — глухо ответил наконец Мирон. «Дело государственной важности. Без свидетелей. Я понял. Будет сделано».
Он долго топтался у входа в палату, достал сигареты, покрутил их в руках, подошел к окну, хотел закурить, но вспомнил, что в больнице это запрещено. Потер руками виски и в сердцах выпалил.
«Да чтоб вас всех! Ёбаные технократы! Ничего святого у людей!»
Дни в больнице тянулись невыносимо долго. Углов приходил 2 раза в неделю, как по расписанию. Приносил домашнюю еду, которую готовила его жена, но был постоянно молчалив и хмур. Полина все искала в его лице какие-то признаки просветления, но расспросить следователя о собственной судьбе не решалась, и сил на это у нее не было. Да и что бы она могла ему сказать? Она не помнила ничего, кроме ужасающей волны боли, которая сковала ее, когда она проснулась в охваченной огнем комнате. Она не помнила, как горящая сумела выбраться из подсобки через пожарный выход, как выползла на улицу, объятая пламенем, а потом ее вырвало от запаха жареного тела, и она потеряла сознание. После 3 месяцев в больнице с нее наконец сняли повязки. Полина увидела себя в маленьком зеркальце и еле смогла удержать его в руках. Левую щеку разрезал страшный неровный шрам. Кожа просто сварилась, образовав бугристую линию соединительной ткани от середины щеки до основания шеи. Ресницы и брови полностью сгорели. Волосы на голове уцелели лишь частично, поэтому ее обрили налысо. Полина смотрела на себя и плакала. Каждый день. Не в силах осознать эти страшные изменения. Телу было еще хуже. Она боялась смотреть на него несколько месяцев и не могла себя заставить даже приподнять бинты. Но когда их окончательно сняли, дежурный врач лишь тихо присвистнул. «У, деточка, такое только в Москве зашлифовать смогут. У нас даже аппарата такого нет. Ну, может, конечно, ты по квоте себе выбьешь. В Пирогово, я знаю, хорошую эстетику делают. Поезжай туда, как новенькая будешь». Тянулись бесконечно длинные и унылые дни. С трудом проходили ночи, наполненные слезами и обезболивающими. И в душе Полины, там, где осталось лишь выжженное пепелище, зарождалось постепенно какое-то новое, незнакомое, но очень отчетливое чувство — ненависть. Сначала это была ненависть только к своему телу, та, которая, наконец, обрела материальное подтверждение и роковым образом совпала со словами отца, которые он часто бросал ей, когда напивался.
«Уродина, тварь, шлюха», — повторяла Полина про себя, глядя в зеркало, а потом сжималась всем телом и опять плакала.
Еще через месяц ненависть захватила ее целиком и даже стала выплескиваться наружу. Однако благодаря ей Полина снова начала проявлять хоть какой-то интерес к жизни, но особенным образом. Она бесконечно гуглила подробности о теракте с гибкого планшета, который оставил ей Углов. Это стало ритуалом. Каждый день по много часов Полина проводила в сети, но там никто не давал ответов, не давал имен виновных, только формальные отписки. Террористы уничтожены при штурме здания, личности устанавливаются.
«Зачем? Почему они это сделали? И почему именно я? Чем я заслужила весь этот кошмар?»
Примерно тогда же она впервые за все время, проведенное в больнице, смогла толком разглядеть Углова. Он был похож на честного крестьянского коня с длинным лицом и широким носом. Он выглядел почти молодым, хотя в русых коротких волосах хватало седины. Простой русский мужик, совсем не страшный, иногда смешной. Эдакий картонный следователь из сериалов, который любил смотреть вечерами отец Полины. Мирон являлся неизменно подтянутым, наглаженным, в целом вполне добродушным, только широкие руки лопаты опасно торчали из-под коротких рукавов рубашки, намекая, что при необходимости он вполне готов пустить их в ход, в драке. Углов уже не заикался о том, чтобы Полина покинула больницу. Лишь однажды осторожно спросил.
«Ты домой-то хочешь? Отца твоего, если в разработку возьмем, квартира тебе достанется. Хотя, честно говоря, от нее мало что осталось. Заложено-перезаложено. Жить-то тебе есть где? Родственники там близкие».
Полина отчаянно замотала головой.
«Я понял», — выдохнул Углов. «Что ж мне делать-то с тобой? Из управления уже несколько раз звонили».
Он походил туда-сюда, посмотрел в окно. Там пучили слепые белые глаза сугробы. И сказал в сердцах.
«Ёб***и технократы! Ладно, слушай сюда. Жить хочешь?»
Полина с готовностью закивала.
«В Москву. Хочешь?»
Она не могла поверить своему счастью и снова кивнула. «Тогда вот что. Никакая ты не жертва. И не свидетель, и не террористка. И в школе тебя не было. Поняла? Ты ничего не видела. И в Троицкиен ты никогда не жила. Документы тебе новые сделаю. Есть у меня человек один, в таких делах опытный. Да и должок за ним давно числится. Пора возвращать. Визу в Москву тебе также организуем. Да и пи***й на все четыре стороны. Останешь болтать, дел снова подымем. И привет. Сядешь лет на 30, как основная подозреваемая. Поняла? Ты меня поняла? Полина Максимова скончалась от полученных травм. Так как ты говоришь, тебя зовут?» Сделав ударение на последней фразе, он протянул ей планшет. Полина в панике забегала глазами по палате, потому что поняла, Углова не интересовало ее настоящее имя. Да и кто она была такая, настоящая? От нее ничего не осталось 22 октября. Взгляд упал на прикроватную тумбочку. Там лежала потрёпанная книжка. Полина как-то раз обмолвилась Углову в переписке, что любит биологию, и тот послушно притащил то единственное по теме, что нашлось у него дома. «Этюды о природе человека» значилось на обложке. Полина закрыла глаза. Перед мысленным взором почему-то стояла фамилия автора книги. Прислушалась к себе, а потом написала на пустом белоснежном экране «Кира Мечникова».